Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Дым Отечества».
Приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, программы «Дым Отечества», которую сегодня веду я один, без моего напарника Владимира Рыжкова, отбывшего в Китай срочно по делу, как говорил Михаил Жванецкий. И поскольку я его... То есть, таким образом, мне придется его заменить и в его вечной функции рассказать вам о результатах голосования по выборам темы для сегодняшней программы. Как обычно, вам было предложено 12 тем. Это и приключения американцев в Европе, поскольку 14 октября 1890 года родился 34-й президент США Дэвид Эйзенхауэр. Ну и, соответственно, мы хотели бы, если бы победила эта тема, говорить о присутствии американцев в Европе. Мы предложили вам тему с Россией, рядом с Россией, без России, поскольку 14 октября 2020 года между Российской Федерацией, РСФСР, как тогда называлось, и Финляндией был подписан Юрьевский мирный договор, и пример Финляндии довольно интересен в этом смысле. Ждет ли он судьба Лиги наций, поскольку 14 октября 1933 года Германия, не добившись отмены военных статей Версальского договора, вышла из Лиги наций и так далее и тому подобное. По-моему, все темы заслуживали внимания, но вы, уважаемая аудитория, голосующая в интернете, отдали бесспорное преимущество теме «Борьба с коррупцией». Мы эту тему обозначили как «Пилите, Шура, пилите», поскольку 15 октября 1897 года родился Илья Ильф, который совместно со своим тоже соавтором Петровым две классические вещи написали: «12 стульев» и «Золотой теленок». И помимо «Пилите, Шура, пилите», можно вспомнить и «Голубого воришку», и других персонажей этих книг, этих романов. Может быть, это свидетельствует о том, что вообще коррупция неистребима, что как те типажи, которые были выведены вот тогда, в 20-е годы, они существовали, может быть, и до этого, и после этого. В общем, о борьбе с коррупцией в сегодняшней уже России, может быть, с отвлечениями в прошлое, мы и будем сегодня говорить с нашими гостями, которые я с удовольствием вам представляю. Это Ирина Хакамада, общественный деятель и писатель. Здрасте, Ира.
Здравствуйте.
Теперь мы так представляем Ирину
Хакамаду. Да, вы меня так испуганно посмотрели.
Ну, потому что мы привыкли. Ирина Хакамада – политик. А ну, тут без никакой политики. Никакой без политики. И Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
По-московски, хотя нас смотрят и в других часовых поясах. Перед тем, как мы перейдем к нашему разговору, я напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Это для посылки ваших сообщений, вопросов. И еще один такой предварительный небольшой файлик, небольшой сюжетик в исполнении Тихона Дзитко, посвященный Илье Ильфу.
Банально, но факт. Как Белинский называл Евгения Онегина энциклопедией русской жизни, так 12 стульев и золотой теленок Ильфа и Петрова энциклопедией жизни советской. Вот она, жизнь конца 20-х, начала 30-х во всей красе. На глазах у читателя зарождаются и правят бал Шариковы, проходимцы и жулики. Но вот ни одного профессора Преображенского как будто и нету. Ильф и Петров утверждали, это не выдумка. Выдумать можно было и посмешнее. Впрочем, это как раз тот случай, когда грань между смешно и грустно пропадает. Ценности предыдущей энциклопедии русской жизни перевернуты с ног на голову. И перевернуты, нет-нет, не авторами, они лишь летописцы. Причем те, кто переворачивал, откликнулись на романы далеко не сразу. Лишь в 48-м секретариат Союза писателей постановил считать 12 стульев и золотой теленок пасквилянскими и клеветническими книгами, а их издание, да еще огромным тиражом, политической ошибкой. После этого последовал запрет на переиздание. Видать, слишком много было до боли знакомого и очень очевидного.
Ну, вот так нам напомнил Тихон Дзетко об Илье Ильфе, о его романах, о судьбе этих книг. А мы будем говорить о судьбе борьбы с коррупцией в современной, наверное, России. И, может быть, тогда первый вопрос, мы прямо начнем с факта. Недавно, ну, на днях не скажу, но это пару, да, тройку недель назад, по-моему, Дмитрий Медведев внес пакет.
Две недели назад.
Внес пакет законодательных инициатив по борьбе с коррупцией. То есть наш новый президент говорил о борьбе с коррупцией, теперь вроде как бы приступил к практическому осуществлению тех обещаний, которые он давал. Я могу сказать, если я не ошибаюсь, то есть, вернее, чтобы не ошибиться, я вам просто скажу, что там в этот пакет входят четыре законопроекта, среди которых базовый о противодействии коррупции, изменения в закон о правительстве и два законопроекта с поправками в 25 федеральных законов. Правильно, да?
Да.
Вот Кирилл, наверное, у нас большой специалист, поэтому. И вроде
тоже.
Как бы уже парламент, то есть Госдума уже в ноябре должен одобрить вот этот пакет мер, пакет законопроектов, внесенный президентом. Ну что, тогда и первый вопрос. Я не знаю, насколько вы там ознакомились с этими документами. Это очередной. Не первый раз мы боремся с коррупцией, об этом даже излишне говорить. Это что, очередные декларации по борьбе с коррупцией или там есть некие реальные меры?
Ну, реальные меры есть на самом деле в этом пакете, но среди этих реальных мер, одна из которых самая главная, да, это то, что мы получили юридический механизм, а именно назвали, наконец, коррупцию. А там есть очень маленькие, такие вроде бы незаметные юридические такие провальчики, дырочки, щелочки, но для определенной категории лиц. Да? То есть для себя любимых оставили.
Называется, мы этих лиц знаем.
Да. Их, нет, на самом деле там есть закон, который там по 10 человек написан. Например, такая маленькая строчка, по 10 человек. Да? А, при этом это все-таки кнут и обязанности. Ну, то есть мы берем собачку, пытаемся заставить ее прыгать с тумбы на тумбу, как в цирке. При этом кнутом показывая, значит, что она будет иметь, если не прыгнет. Вот самое интересное, я считаю, что придумала Федеральная служба безопасности. То, что они подготовили к части своей касающейся, они сразу выбили без санкций суда прослушку телефонов переговоров. То есть тут же говорят, ребята, нам в оперативной деятельности мешает вот, санкции суда. Хотя не знаю, чем ФСБ мешает сегодняшний суд. Не знаю. И, в принципе, нормы, которые ничего общего с законом, они не имеют. Да? То есть, как бы вот некая выстроенная история. Вот Елена сейчас сразу посмотрела, как профессионал.
Угу.
Причем история этого закона, и сколько у нас закон о борьбе с коррупцией?
12 лет, по-моему, чуть ли не в доме, по-моему, сидел, да?
Единственная разница в чем? Что впервые президент взял ответственность на себя. Владимир Владимирович, он назначал сначала Касьянова на совет и говорил, что у нас ответственный представитель правительства. А потом вообще назначил Виктора Петровича Иванова, своего советника. Да? Он сказал, что вот мне теперь советник отвечает за борьбу с коррупцией. В этом случае с Медведевым он говорит, я ответственен за борьбу с коррупцией. То есть, если эта борьба провалится, да, то есть это будет провал Медведева. Вот,
можно я задам идиотский вопрос? Она провалится?
Нет, ну, скорее всего. А, притом, я сейчас начну цитировать Иру. Значит, при том отношении наших сограждан, которым все равно, да, вот, она, естественно, провалится.
То есть у нас, значит, что наши граждане виноваты?
Прежде всего.
Не коррупционеры,
Прежде всего. Ну, когда тебе говорят, да, когда тебе говорят, что мы для тебя построим дом. Ты говоришь, да и стройте. Говорит, а какой дом нужен? Ты знаешь, даже не скажешь, какой дом тебе нужен. Да? Все говорят, у нас нет механизмов, наш голос не слышен, мы уже устали от коррупции. Тихо говорят. Опросы показывают, что глобальное недоверие власти.
А вот это недоверие? Вот,
недоверие.
Опросы?
Да.
Ну как, там 80% поддерживают Путина, сколько-то там 70% Медведева, всех любят.
Самое интересное, да, когда смотрели, 80% поддерживают Путина и 80% доверяют как бы, любым органам власти.
У нас просто Ира. Президент бывший и вообще президент, он мистифицируется, он превращается в сказочную мистическую фигуру, существующую отдельно
от власти.
Я хотела бы, я прочитала все документы, я увидела следующее. Первое, причем это не имеет никакого отношения к демократии. То есть борются эффективно с коррупцией в некоторых авторитарных обществах, например, в Сингапуре, и в демократических. Так вот, даже если предположим, что мы написали совершенно символические фразы в этих законах о том, что гражданское общество, независимые СМИ должно контролировать и так далее, представим, что это лабуда полная, перейдем к делу. Оказывается, что состав президиума совета при президенте по противодействию коррупции, состоит сплошь из чиновников. Нарышкин, руководитель администрации президента, Бортников, директор ФСБ России, Брычева, помощник президента, Дворкович, помощник президента, Коновалов, министр юстиции, Набиуллина, министр экономического развития, Нургалиев, министр внутренних дел и так далее, Собянин и так далее. Если мы хотим создать инструмент, общественник есть.
Кучерена.
Ну, где он?
Ну, из общественной палаты, да.
Кучерена один. Вот на 1, 2, 3, 4, типа на 15 человек. Дальше берем состав, это у нас президиум. Дальше берем сам совет. И понеслось. Медведев президент, Борщевский. Не общественник, полномочный представитель правительства в Конституционном суде. Быстрыкин, первый заместитель генерального прокурора. Бортников, директор ФСБ. Брычев, помощник. Дворкович, помощник. Зоркин, председатель. Все то же самое. Значит, если мы хотим бороться с коррупцией, то тогда, если это честно, мы должны прекрасно понимать, что это война. Война с раздувшейся бюрократией, которая имеет не только огромные административные и политические полномочия, но и страшно большие экономические интересы, поскольку у нас типично олигархический капитализм, где крупные госкорпорации слились с государством в нежных объятиях и экстазе, и таким образом спасают себя всегда в первую очередь в ущерб всему остальному. Если мы хотим реально с ней бороться, тогда те органы, которые следят за тем, чтобы чиновники были честными, которые следят за потоками, чтобы они проходили быстро сверху вниз, которые следят за полномочиями министров, должны быть сильными, независимыми и не включать никаких чиновников. Это должен быть абсолютно независимый орган. Значит, этого органа нет. Вторая проблема.
Ир, подожди. Но война кого с кем? Общество с государством, общество с чиновниками или чиновников с чиновниками?
Значит, а вы что надеетесь, что это будет дружеский разговор за чашкой чая? Ребят,
нет, я спрашиваю просто, какие стороны
внутри,
в этой войне?
Как,
сколько?
300 миллиардов долларов.
Это что, коррупционная емкость нашего экономики?
Коррупция – это бизнес, криминальный бизнес.
Понятно.
Это тотальная атмосфера, это тот кислород, которым дышала Россия всю новейшую историю, ну и предыдущую, но которая в момент кризиса этот кислород превращается в углекислый газ. То есть сколько угодно можно говорить о том, что так называемая смазочная коррупция даже помогает как-то самоорганизоваться полурыночному обществу, которое не может никак развиться в развитое. Но эти все слова работают до тех пор, пока не наступает кризис. Неважно по каким причинам. Например, его из Америки импортировали или внутри что-то грохнулось. Там банк один полетел, за ним пошла цепочка. Но во время кризиса коррупция уже работает точно только на тех, кто владеет всеми тремя составляющими. Деньгами, которых не хватает, властью, чтобы принимать решения, и механизмами, чтобы эти денежки раскидывать. И мы сегодня видим, что
в условиях кризиса
мы сегодня видим, что все эти благие намерения по борьбе с коррупцией — это всего лишь дым отечества, который
Спасибо.
С такой скоростью вообще исчезает в властных коридорах, что всем остальным остается вообще только нюхать запах.
А что мы видим? Расскажите, что мы видим?
Что видим? Ну, сейчас, значит, тема простая, да? Выделяются деньги. Для того, чтобы поддержать
и стабилизировать. Выделяются они, по-моему, только на словах. По-моему, еще никаких денег никуда не дошли.
Нет, часть денег уже первый транш прошел.
Крупные они прошли, игроков. Это государственные банки, это полугосударственные банки. Это крупнейшие госкорпорации, огромные олигархические группы.
Да, своими интересами.
и их интересы закрываются. Ну, задолжали они, конечно, страшные деньги, поэтому еще проблема будет. Ведь решает не только проблему поддержать, но решает проблему, как пожрать друг друга. Там же тоже внутренняя война.
Поэтому жесткая причина.
Одни
очень
будут топить, используя этот кризис, который слишком вылезли, а новые будут зарождаться. При этом и тем, и другим совершенно наплевать, что происходит со страной.
А вот вы согласны или нет с тем, что, возвращаясь к этим антикоррупционным мерам, что за те репрессивные вещи, которые там заложены, да, они могут быть использоваться, ну, против борьбы, значит, для борьбы с коррупцией, да, но и помимо всего прочего, как раз вот в борьбе кланов, да?
Конечно, я об этом и говорю, что кризис будет использоваться как инструмент рейдерства наехать, отнять. Использовать при этом кризисную ситуацию. Недаром же уже начали
ходить
черные списки о каких-то банках и так далее.
Конечно,
в интернете.
Нет,
это вот способ.
Вопрос...
Сейчас начнем панику разводить и топить друг друга.
Самое интересное другое. Да, вот сейчас приходят письма из зарубежных стран и обращаются за некой разъяснениями, да, в общественной организации. Как на прошлой неделе...
За рубежа
неделе? Да,
просят,
да. Разъяснение. Ну, в Transparency International,
я
да.
Я понимаю, что из-за рубежа просят деньги.
Вот, нет, это не все. Нет, ну, это не Исландия попросила. Это мы сами решили.
Это потому мы что, сами да, решили, да, потому да, что да, там да. Очень большие наши деньги.
Да, да, да. Да. Мы еще до больше грохнем, да, и все. Значит, вопрос такой. На прошлой неделе прошло через одну западную страну 800 миллионов транш. Что это такое? Вывод капитала? Нет, ребята, это первые деньги, которые пошли. Ведь часто какая система, да? Чтобы получить деньги в банке, нужно дать откат. А вот честно говорят, эти банкиры большие, говорят, веселуха. Вот такое слово циничное, веселуха. Вот этим весело. Потому что все в шоке, значит, дальше, для того, чтобы вытащить свои деньги, так называется, раскишоваться, да? Значит, нужно 40% отдать. Да. 40% отдать. А люди бегают, они говорят, прекрасно понимают, что уже во многих городах нельзя снять. Я
так
понимаю,
тихо,
что...
панику ни разу.
Мы не... Это ни не разу паника. Не это не паника. Это нормальное очищение. На самом деле, для большинства граждан не нужно дергаться. Дергается-то кто? Мы что, прекрасно понимаем.
Да.
Кто попадет вот в эти жернова, да? Но при этом коррупция, которая она есть, ее же люди не воспринимают. Они говорят, ну там что-то у них свое, да, вот у меня... Мы уже говорили, мы приводили массу примеров. Да? Жизнь человеческая, оцениваем в коррупции, 1500 рублей – это история, когда прошли две тарифские смертницы, 400 человеческих жизней, да? на два самолета.
Ну, да.
1500 рублей. Значит, дальше мы можем массу примеров приводить, но наши-то люди не воспринимают эту опасность личность как свою. Кто-то говорит, что это наша историческая быль, да? А я приведу то же самое.
Зачем далеко ходить? Вот пришел Лили, нам пишет: коррупция — врожденная черта национального российского менталитета. Без нее россиянин не будет сам собой.
Значит, вот я категорически против подобных высказываний, потому что мы увлеклись своими российскими мифами, что у нас всю жизнь герой Ваня дурачок, а печки нету, поэтому мы рабы. У нас самый коррумпированный чиновник, у нас самый жуликоватый бизнесмен, у нас самый теперь безнравственный учитель, особенно преподаватель в высшем учебном заведении, который весь в коррупции сидит.
У нас всегда авторитарная власть.
У нас всегда авторитарная власть, и все так будет.
Случае.
Да. Хватит заниматься антипсихологическим...
Самобичеванием,
потому что это безответственно. Нужно взять на себя ответственность и понять, что все зависит от правил игры, которые предложены обществу. Если в этих правилах невыгодно быть жуликом, а выгодно быть жуликом, да, все становятся жуликами. Но есть правила, при которых выгодно быть честным, и при этом ты становишься конкурентоспособным, то ты становишься честным. Почему на огромном количестве иностранных компаний, которые работают у нас ребята, в том же Макдональдсе и так далее, если внутри корпоративные правила жесткие, при этом со стимулированием и наказанием, который совершенно точно будет, если ты будешь неправильно работать, почему-то там нету коррупции. Что мы так свою страну постоянно унижаем? Дело же не в этом. Нужно разобраться. Вот первая причина. Почему этот закон недействительный? Потому что инструмент его исполнения состоит из тех же людей, над которыми все равно должно быть какое-то наблюдение. Второе. Если
а вот какое, какое наблюдение, Ира? Общественный контроль?
Нет, есть независимый.
Вот это вот абстрактный общественный
контроль? Нет, это очень абстрактно. Да. Нет, это очень абстрактно. Знаете, как вот, смотрите, была проблема с антимонопольным регулированием. Почему у нас есть внутри структуры правительства антимонопольный комитет, а при этом монополии и сговоры ценовые происходят постоянно и обламывают вообще доходы населения? Почему это внутреннее министерство ничего не может сделать? Потому что оно внутри правительства окутано. Я работала внутри, я понимаю, что это такое. И где оно эффективно? Оно эффективно в тех же Соединенных Штатах Америки, когда и Microsoft по полной программе трамбовали. Да, и ничего не мог сделать, при том, что у него огромные миллиарды. И тот же ITT в свое время телефонный стан. Потому что это независимый орган, независимый от правительства, который, ну, так же, как Центробанк, обладает огромными средствами и при этом огромными карательными и наблюдательными полномочиями. То есть он четко следит за тем, как исполнять закон, и имеет все полномочия для того, чтобы отправлять дела в суды. Дальше начинается следующая ступенька. Тогда и суды должны быть абсолютно независимыми и не поддаваться никакому.
Это самое главное. Это Дмитрий ступенька. Анатольевич об этом говорит с самого начала своего президентства.
А нельзя сделать отдельно суды? Так вот, отдельно суды сделать. Во-первых, мы уже говорили.
Суды независимые, зависимые, вернее, вдвойне, на мой взгляд.
Да,
во-первых, они
зависят
телефонное право, а во-вторых, они также коррумпированы, как и все другие
они структуры. Даже больше коррумпированы.
Даже больше.
Значит, вопрос в том, что суды до тех пор, пока они даже на низовом муниципальном уровне не будут избираться, судьи, и они не будут иметь, кроме ответственности, еще огромную социальный пакет, еще у нас нет в России того, что на самом деле пока нет. Это репутационные риски. Вот скажет твой папа коррупционер, да, ну и что, коррупция, красивое слово, да?
А если сказать, что взяточник?
Да, никак не влияет. Продажный, если вот сказать, что вот он продажный, да, он вор, вот тут обидно, как это он вор, да?
Нет, у нас не только нет репутационного риска, да, прозрачности информации, у нас даже есть и средства информации, вдруг...
Да у нас же печатали.
Напечатают.
Ну, заявление о преступлении говорить. Фактически.
Дальше ничего не происходит. Это означает, что вся система принятия решений и принятия судебных решений никак не зависит от общественного мнения. И когда мы пишем в концепции «совершенствовать», «развивать», «разработать», вести антикоррупционные стандарты,
активизировать,
обеспечить справедливую, равную для всех доступность правосудия и повышение оперативности рассмотрения. Ну хорошо, ребята, ну давайте вы. А где конкретные слова?
Конкретные есть на самом деле.
Подождите, Кирилл, у вас просто сейчас нет времени перечислять. Мы обязательно перечислим конкретные дела и посмотрим.
Запомним.
Да, и посмотрим, насколько это влияет. А я просто напомню нашей аудитории, что у нас сейчас небольшая пауза, буквально на несколько минут, после которой мы продолжим разговор на тему борьбы с коррупцией, вспоминая Ильфа, Петрова и все, что...
Финляндию,
и Финляндию, и все, что с этим связано. До встречи буквально через несколько минут.
Дым Отечества. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Дым Отечества».
Мы продолжаем программу «Дым Отечества». Напомню, что в гостях у нас сегодня Ирина Хакамада, общественный деятель и писатель, и Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Так называется, да, Кирилл?
Да, правильно? Да. Мы
посмотрел бумажку. Да? И что? И каких вы успехов добились?
Я успехов в политике.
Да, в результате, да. Кстати, Ира впервые придумала, как форму общественного контроля, мы готовили в 2000 году рейтинг коррупционного голосования. Мы назвали его, правда, антикоррупционного. То есть мы взяли закон, сказали, что эти нормы коррупционные, разослали каждому депутату, а потом посмотрели по кодексу административных правонарушений, а потом посмотрели, кто как голосует. То есть, типа, ребят, мы вас предупредили, вот так голосовать не надо. Потом посмотрели, создали рейтинг, да, вот сколько норм тот депутат пропустил, или фракция.
Ну, это там, по-моему, этот рейтинг легко определялся, если, как мы уже говорили сегодня в начале нашей программы, что в течение 12 лет просто о борьбе с коррупцией не принимался закон в целом, вообще там, без норм.
Нет, это была очень чудесная форма.
Давайте перейдем конкретно вещам.
Вот конкретно.
Что там конкретно?
Значит, конкретно, я могу сказать, по первое.
Вот впервые вводится понятие члены семьи государственного или муниципального служащего.
Вот нет, вот здесь как бы вводится вводится очень интересно.
Нет, член семьи, наверное, и так было, а вводится показатель, то есть он должен декларировать
да.
свои доходы.
Супруга, супруг и несовершеннолетние дети. Только несовершеннолетние. Совершеннолетние уже не члены
да.
семьи.
Причем значит, это уже лазейка.
И
да?
теперь все лазейка, члены правительства, главы федеральных ведомств, члены Совета губернаторы и так далее, аудиторы, судьи, обязаны будут декларировать все свои доходы и имущество, включая вклады в банках, владение акцией, другими ценными бумагами.
Да. Но эта семьи. Информация, согласно этому закону, не является публичной.
То есть,
они
подать.
Друг на друга будут заводить
писать данные
и держать в кармане. Но население ничего знать не будет.
Хотя обязаны знать.
Вообще, чем отличается демократическое общество от недемократического? Недаром же работает этот термин, да? Open society. То есть открытое общество. И открытое, причем народ у нас и так открытый, да? Власть открыта. Если вы хотите бороться с коррупцией, тогда, пожалуйста, печатайте это в аргументах и фактах.
И в российской газете еще.
И в российской... Нет, да. российскую никто не читает.
Значит,
ну, не правда. Неправда.
Неправда. Лучше в «Московском комсомольце».
Знаешь, на правах рекламы.
Да, на правах рекламы или в «Желтой прессе», которую каждый человек читает. Вот, да.
На самом деле, если брать определение коррупции, вот совершенно правильно Ира сейчас отметила, да, если брать определение коррупции, которое дано в Конвенцию ООН, там использование публичного ресурса. Не административного, не у вас, а публичного ресурса. Поскольку коррупция касается политиков, да, это самая опасная коррупция. Ведь не гаишники формируют 300 миллиардов долларов в год, и не врачи. Это несчастные люди, на самом деле, которые сделали заложником ситуации, да?
Кстати говоря, здесь вот вопрос такой, я думаю, что это важно, а Сергей из Тюмени. Существуют ли подсчеты, какова коррупционная составляющая в инфляции?
Но если мы говорим 300 миллиардов долларов в год, да, это теневой рынок.
Да.
Это теневой рынок, и мы считаем бюджет.
Ну, это почти,
нет, в инфляции, имеется в виду,
в инфляции,
когда растет цена.
Когда растет цена там, на 5%,
сговор, например,
сколько
какой
там...
Какой процент там сговора?
А, нет, ну если...
Какой
если...
процент там отката, например,
отката,
да?
Отката 40%. Да и прямой взятки.
Да, супермаркет. Я думаю, до 40%.
До 40%.
До 40% вот в этом, да?
Да, это лежит...
То есть, если у нас инфляция, условно говоря, 20%, то 8% из них это коррупция.
Конечно.
Потом, смотрите, в чем у нас еще проблема. В этом законе написано, повысить зарплаты рабочим и служащим. Ну, служащим.
Не расписан порядок вообще. Зарплаты ничего не изменят.
Сатаров и ты считаешь, что зарплаты ничего не изменят.
Одни зарплаты ничего не изменят.
Да. Я тоже так считаю, но я считаю, что зарплаты тоже надо менять. Но какой феномен страшный у нас возник. Сейчас самый модный термин, если люди изучают данные с фронтовых, эти фронтовые данные с фронта кризиса, волатильность. Да, волатильность рынка. То есть там рынок очень волатильный, летучий, очень, да, очень быстро реагирует на любое изменение настроения, поэтому очень нестабильный. Да? И на этой волатильности растут ожидания кризиса, еще хуже все станет. Так вот, зарплаты наших госслужащих абсолютно не волатильны по отношению к их работе. Действительно, из-за того, что коррупционный поток все эти годы был огромный, то люди сидели на таких потоках и на таких откатах.
Но это же не врачи, не учителя, да, не все.
Нет, я говорю, при чем тут врачи и учителя?
Правильно.
Я тебе говорю сейчас про бюрократию. Бюрократия, госслужащие, конечно,
правильно.
Там самое главное. Поэтому действительно создался некий такой разрыв, что если повысить им зарплату даже до уровня среднего топ-менеджера, то они до этого на теневых потоках сидели в 2-3 раза больше уровней, чем, например, там, зарплата топ-менеджера в Сингапуре. То есть миллион долларов в месяц имели. После этого как ты ему будешь получать?
Вот я вас обоих сейчас обвиню в критиканстве. Мы все критикуем, все меры.
Мы не критикуем. Есть позитивы. Это есть позитивы.
Существует ли?
Значит,
Вопрос я вам хочу задать. Существуют ли, на ваш взгляд, некие все-таки эффективные меры по борьбе с коррупцией, которые не заложены в эти законы и вообще которые мы не хотим?
Я уже об этом сказала. Должен быть орган независимый, независимо от правительства, бюрократии, чиновников, которые осуществляют жесткий надзор за исполнением
типа общественной
закона.
Соглашусь.
Общественная палата нет.
Типа.
Там,
ну, типа.
Там типа люди... центр избиркома. Там
типа центр избиркома, да. Или центробанка. Вот такие. Вот значит, как центробанк следит за банками, понятно. Вот так они.
Это единственное, это единственное предложение. Отлично.
Значит, нет. Я считаю, что кроме обязанностей и наказания, ужесточение наказания, да, введение судебных суверенитетов, есть стимулирование, причем не только заработной платы. Не только заработной платы, огромный социальный пакет. Квартиру на 15 лет в рассрочку, но сразу. Ну, научили же компании покупать, да? Это во всем мире принято. Получил жилье или получил кредит на жилье, а государство за тебя гасит проценты и гасит все. Через 15 лет твоя собственность. Безупречные службы. Через 20 лет безупречной службы у тебя отличная страховка. Ну, в районе там 500 000. Считается, что выгоднее, коррумпированный чиновник или затрат? Что нам выгоднее? Чтобы у нас гаишник не брал взятки, не следил за законом? Скажем, нет, нам не выгодно. Мы скажем, тогда давайте с дороги сделаем нормальные, да? И дальше пошла цепочка.
Вот, и второй, и третий очень важный момент – это вторичное законодательство. То есть публичной дискуссии подлежат не только вот этот вот закон о противодействии коррупции, а все акты, которые будут приняты, подзаконные, да, вторичное законодательство. Потому что там зарыт дьявол. То есть мы читаем все написано,
конечно,
красиво.
Конечно.
А потом
выпускается пойдет, все.
Подзаконный акт, например, там какое-нибудь постановление правительства.
Процедура
по исполнению такого-то параграфа. И там все будет уничтожено. Но люди этого обсуждать не будут. И парламент этого обсуждать
ФСБ вообще закрыло. Все данные ФСБ все закрыло. У нас что, не самые коррупционные ведомства? На Лубянку подъезжать к стоянке, где стоят машины, сотрудники ставят свои машины. Ну уж прямо зарплата, вот прямо все кричат, что ФСБ...
Ну можно так же к ГИБДД подъехать.
И ГИБДД. Да, но ГИБДД на самом деле пытается открыться сейчас, милиция, МВД. А здесь все секретно. Мы будем бороться, всех прослушивать. Прослушка стоит 50 тысяч неделя евро.
Да, говорят, теперь одного человека?
Да. Нет, имеется в виду коммерческое, коррупционное.
Коррупционное, в смысле.
Да, незаконно.
В законе совершенно правильно указывается навести порядок в области госзакупок. Там коррупция страшная. Это и госзакупки
тендеры,
для армии и так далее. Но
там откаты сплошные.
40-60%.
Нет, ну тендер вообще нет. Они формально проводятся, но все же понятно, как договариваются о том, кто победит и так далее. Нету никакой публичности, и главное, нету ни одного органа, который следит за проведением, независимо, который допускает для того, чтобы проследить, как проходит этот тендер.
Еще одна группа вопросов. Значит, сегодня пришло сообщение, все его, наверное, слышали, в том числе по «Эху Москвы», что вице-мэр Пекина приговорен к смертной казни за растрату, там, по-моему, $1 000 000, за взятки в размере миллиона долларов.
Пекинский клан.
Да, ну, неважно, да, пекинский клан, вице-мэр Пекина, при подготовке к Олимпиаде. И вот нам, что нам пишут. Светлана из Питера. Борьбу, лучше войну, как говорит Хакамада, с коррупцией надо вести только так, как в Китае. Застыренный пидняком мешок картошки за колючку на 3 года, за украденные миллионы чиновников надо ставить лицом к стенке, а не условно. Виктор из Москвы. Расстреливать или вешать крупных чиновников коррупционеров, как делал Столыпин. Что в этом плохого? И так далее, и тому подобное.
Но Столыпин на самом деле не вешал.
А?
Столыпин на самом деле не вешал коррупционеров, да? Так понятно.
Ну, там пострелял он много.
Пострелял там много. Короче говоря, ужесточение мер. Поможет?
Значит,
в Китае, кстати, извини, я просто статистику где-то видел, что в Китае ежегодно 7-8 примерно тысяч смертных приговоров за коррупцию.
Начинали с 1500 10 лет назад. Они.
При этом 7-8. Не помогает.
Да, увеличивается. Да.
Коррупция увеличивается, это первое. Во-вторых, когда люди требуют мести и жестокости, они должны понимать, что этот инструмент будет работать в старой коррумпированной системе.
В том числе против них.
Нет, будут вешать и расстреливать подставных людей, на которых надо будет сваливать, а все остальное будет покупаться. То есть смертная казнь тоже, да?
Сейчас мы посмотрим, поддержит ли наша аудитория мнение Ирины Хакамады.
Не поддержит.
Да, и я хочу задать вам наш традиционный вопрос. Считаете ли вы смертную казнь эффективным методом борьбы с коррупцией? Если да, вы считаете смертную казнь эффективным методом борьбы с коррупцией, то ваш телефон 600 560-06-64. Если нет, вы не считаете смертную казнь эффективным методом борьбы с коррупцией, ваш телефон 660-06-65. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, голосование пошло, и я еще раз повторю вопрос. Номер 660-06-64 набирают те, кто считает, что с помощью смертной казни можно эффективно бороться с коррупцией. Номер 660-06-65 набирают те, кто не считает, что через смертную казнь можно бороться с коррупцией. Упорная борьба идет, надо сказать.
Нет, смотрите, на Ходорковского слепили дело, устроили показательное судилище, да, сидит.
И что?
Они выпускают условно, ничего, не идут. Бахтина, беременная, с двумя детьми, адвокат сидит. Жестокость невероятная. Это не смертная казнь, но это вообще дикая жестокость. Уже общественная палата пишет письма. И что? У нас нету олигархического капитала, у нас все стали прозрачными.
Прозрачнее некуда еще.
Да, прозрачнее некуда. Или во время кризиса все бросились спасать собственную
травму. Да киллеры те же самые. Ну что, пожизненное. Ну, смертную казнь видишь. Что киллеры пропадут? Цена вопроса увеличится.
Правила игры надо менять. И тогда сработает даже и нормальное законодательство.
Когда люди поймут, что они выгодно жить по правилам. Ну, приезжай же в Европу, ну, многие же уже ездят. Говорят, как у них там хорошо, вот все
удивляются. Да, но после этого тут же нам сообщают, кстати говоря, тоже в то время. Да и у них же тоже коррупция.
У них есть коррупция, а у нас все.
Там вот то министра, министра поймают, то президента в Южной Корее.
Есть, да? Везде,
у них даже Берлускони
невозможно.
Суд вызывали.
Берлускони, да,
так
вызывали
у них,
суд.
Кстати, действующего главу государства вызывают суд за коррупцию.
А у нас нет независимых расследований, когда можно действующих глав государств куда-нибудь вызвать. У нас не то, что вызвать, вообще вякнуть.
Юрочка Качинкин попытался написать в свое время про все это, да?
Поэтому в мутном болоте виселицы будут работать против народа.
Естественно.
Надо вначале воду очистить.
Стоит только сейчас дать возможность. Я же говорю, первое, что я не зря обратил внимание, ФСБ написала без санкций суда прослушивать. И не зря сказал, что 50 тысяч евро стоит прослушка. А дальше пойдут захваты.
Это коррупционная цена. Я еще
конечно, да, коррупционная такой. Цена. Значит, минуточку-то. К чему мы придем? У нас уже коррупция системы государственного управления, клептократия. Кстати, Россия подписала такой интересный документ, называется «Декларация стран Большой Восьмерки о бесклептократии». Два года назад.
Клептократия смешно.
Нет, это такой режим называется, режим клептократии.
Ну, я понимаю.
Да?
Я сейчас остановил голосование, просто скажу о результатах. Так вот, нас там за 2 с чем-то минуты проголосовало 742 человека. 45% считает, что смертная казнь – это эффективный метод борьбы с коррупцией. А 55% пошли вслед за Хакамадой и Кириллом.
Богу,
и считают, что смертная казнь не является эффективным методом борьбы с коррупцией. Но, тем не менее, да, большинство так, но 45% все-таки, ну, почти половина.
Потому что так
да?
проще.
Так проще,
запретить, наказать, повесить, расстрелять. Тогда можно свою ответственность свалить на кого-то. А когда нужно задуматься, а как выстроить общество, в котором будут другие правила, и контролировать, и заставить власть вести
да удобно жить
по
просто.
Этим правилам, это мне тогда
удобно
что,
жить,
политику
более того.
Надо идти.
А вот еще,
да? Думать о ней.
Да, конечно.
Зачем? Мне проще сказать, вот всех наказать.
Ну, кстати говоря, выборы вообще-то нормальные выборы, свободные, это тоже метод борьбы
конечно,
с коррупцией.
Конечно. И политическая да? конкуренция.
И политическая конкуренция. Ты приходишь, если
конечно.
Я считаю эту власть коррумпированной, я голосую
конечно.
Против
есть
нее.
Есть только две модели борьбы с коррупцией. Или в авторитарном обществе это независимый, жесточайший орган, но тогда сама верхушка в этом
должна не брать.
Должна брать.
Да.
Да. Да, что вот. Или таких случаев очень мало.
Потому
это Ботсвана, только... наверное, в Африке и вот Сингапур в Азии. И все. Или это должно...
Сингапур более эффективен, чем Ботсвана. Да?
Либо... Ну да, кто тебе сказал? Ты
почему? Почему?
Ой, я была в Африке, ну что вы, в каждой будке висит телефон. Если вы натолкнулись на то, что с вас берут взятку, звоните. Люди звонят, через полчаса приезжает милиция. Ой,
нет,
в смысле полиция.
Значит, у нас то же самое. Звонить? Нет, у нас же тоже...
Единственное, самое
проверили. Телефон там доверили.
Да. Расскажите свою историю.
Да, да.
Нет, давайте эксперимент проведем. Натолкнемся на взятку и позвоним по этому телефону. Ну и будете ждать.
Да нет, мы же делали.
Надо
ты
купить
знаешь,
запас
работаем.
Продуктов. И...
Значит, мы работаем с этой темой. У нас очень простая история. Да? Когда ты заявляешь о взятке, говорят, взятку сложно доказать. Значит, а когда есть прямое заявление, как у нас один бывший зам генерального прокурора решил вдруг, начальник департамента, решил вдруг публичное заявление о преступлении в газете. Ну что еще проще? Да, статья, все есть. Никто, даже никто уху не пошевелил. Так вообще, что не было ничего. Правда, его арестовали потом, да? Все, вот тебе борьба с коррупцией.
И еще один минус этого законодательства. В этом законодательстве взяткополучатель и взяткодатель наказываются одинаково, и даже к взяткодателю теперь больше претензий. То есть вот если все вокруг...
У него помогали.
Да, если все вокруг стали стеной, и, например, не берут моего ребенка никуда... А он там должен пройти все конкурсы. И я плюнул как бы в ноги, потому что действительно доказать ничего не могу, и сунул взятку. То вот по 45% уверен, что этого человека расстреляют в первую очередь, который дал взятку, родители этого ребенка. Я считаю, что это тоже неправильно, потому что вся эта коррупционная игра мутная, она всегда шла сверху. Люди у нас на самом деле никогда не хотят расставаться со своими денежками.
Не
и
денежки.
Совсем им это не нравится. Просто
а скажите
так
мне,
отдавать.
А вот кризис, он как-то повлияет хотя бы на внешние проявления вот этой коррупции? Денег станет меньше. Значит, там меньше всех этих яхт, галстуков, рубашек,
нет,
костюмов
нет,
и так далее.
Цена взятки уменьшится.
Цена взятки уменьшится, да? То есть это
но коррупция
тоже,
не уменьшается.
Кризис, метод борьбы
знаете,
с коррупцией.
Как менеджер говорит, косты станут меньше,
да,
но все равно сама функция не исчезнет.
Конечно. Будет более жестко, кстати. Потому что и зарплата-то будет гулять.
Кирилл, мы, кстати говоря, вот перед эфиром говорили. Мне кажется, вот это очень важная тема. Ее можно еще раз повторить. Вот Ира, по-моему, вначале говорила о смазочном материале. Да,
смазочная коррупция.
Здесь же есть еще одна вещь. Вот такое ощущение, что если сегодня убрать все конверты, да, из системы, из процесса принятия решений, то решения не будут приниматься. Потому что весь механизм принятия решения построен так, что без вот этого смазочного материала они просто будут заблокированы все.
Однозначно. Я сказала, это война.
Это их война с народом, со своим народом.
Это война внутри и с народом. Это очень серьезная тема. То есть попали, в общем-то, в тупик. Ничего сделать невозможно. Она достигла таких масштабов, что действительно...
Уровень коррупции,
это как бы нерв почти революции. Вот если начать с ней серьезно бороться, это нужно взрывать страну. Это ужасно. Я этого не хочу. Но вот как объективный кандидат экономических наук, я не вижу никаких...
Не работают механизмы.
Да,
механизмы
условия, чтобы вообще что-либо менять. Потому что действительно это война уже внутри самого чиновника.
Но все-таки люди, конечно, хотят... Вот,
публичности,
пожалуйста.
Да, вот я вам скажу, вот пришла Наташа из Москвы, нам пишет, для борьбы с коррупцией необходимы свободные СМИ.
Да?
Хорошо.
Правильно.
Разрешите вернуться журналистке Наташе Морарь. Согласен.
Полностью.
Возьмите конкретный список Форбса, и на первом госканале, в прайм-тайм, пусть фигуранты этого списка, конкретные люди, Абрамович, Батурина, объяснят народу, как они стали миллиардерами.
Это что, это, они должны написать чистосердечное,
ну, видимо,
признание?
Ну, видимо, чистосердечное покаяние. Да? Вот, здесь же тоже где найти вот эту грань.
Нет,
да, между,
любой свободный человек имеет право отказаться от такого интервью и никуда не идти. Это его законное право. Другое дело... что могут быть независимые журналистские, конечно, расследования. Очень опасная работа
для журналистов. Чем занималась Наташа Мораль.
То, чем занималась Наташа Мораль. Если такие расследования будут греметь по Первому, Второму каналу, и эти журналисты будут защищены всем обществом... Если тогда считаете, что что-то... Ну, вы понимаете, что в этом случае власть просто улетает.
Так нет, вопрос-то кто? Кто они должны сдаться?
Она улетает.
Власть бюрократии должна сдаться?
Она-то должна сдаться.
Власть?
Да.
Она улетает.
А,
ну, как, сдаться в борьбе с коррупцией?
Нет, сдаться. Прийти и сказать, ребята, извините,
да,
мы...
Ну, власть, да, конечно. Да? Да. Раздеться и сказать,
ребята,
показать, вот у меня
Я задал один вопрос.
Не будем называть марки.
Я задал один вопрос. Почему люди, которые провалили... признал президент, бывший и действующий, да, что война с коррупцией проиграна на том определенном этапе. Он говорит, что судебные должности продаются, любые должности продаются, снова президент говорит. Извините.
За это время 8 лет за кадровую политику отвечал Виктор Петрович Иванов. Где Виктор Петрович Иванов?
Борется с, с наркобизнесом.
О, с бизнесом у нас с наркотиками отлично в стране. Вот просто вот уже трава, героин, все хорошо. Я не говорю, ну хорошо, если предположим, значит, что... Нет, хотел сказать неправильно, не сказал. Значит, мы уверены, что они, значит, не участвовали в коррупционных сделках, да? Ну хорошо, но если ты неэффективен в системе управления, просто, ну что ж тебе дальше-то назначать?
Да? Закон номенклатуры. То есть у нас вся проблема вот в том, проблема что у нас нету политического класса. Только политический класс может заботиться о народе и о стране. А когда политический класс превращается в бюрократический, то он думает только о себе, особо никто этого не заметил, начинает работать очень сильная идеология. Да, Россия встала с колен. Вот теперь во время кризиса я хочу посмотреть, вот куда она после того, как встала, куда она пойдет.
Куда она ляжет.
Да, куда она пойдет, встав с колен. Вот если она пойдет на три буквы, это означает, что они не справились. То есть вот их коррупция придет, потому что у нас не было условий для такого кризиса. И вначале...
Ну как, кризис же мировой.
У нас была
изолирована...
У нас кризис был ипотечный, мировой. У нас ипотеку взяли, потому что она стоила бешеных денег, буквально 2-3%, максимум 5-6%. У нас покупали акции микроскопическое количество населения, потому что, в отличие от Америки, у нас люди не умеют играть на фондовом рынке. Да. И вот этот ипотечный, курсовой, перегретый кризис въехал в нашу страну. А у нас вдруг начало рушиться все на свете.
Почему?
Потому что надо панику купировать сразу тем, что убирать, если дефицит денег, то деньги должны сверху спускаться донизу в течение часа.
Как это было в Америке, когда они выделили сейчас эти...
Да, в течение часа. А когда
они
уже
спускаются.
Полтора месяца они якобы спускаются, но при этом кредитная
ставка
выросла.
По дороге становится...
Да, выросла,
проходит
разные
страны еще.
И все малые и средние предприятия грохаются и летят, а крупняк делит денежки между собой, да еще проглатывают эти акулы друг друга, используя кризис. Вот тогда все. Вот тогда действительно...
Хватит кошмарить бизнес, сказал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Значит, хватит...
Ира, ты же была малым бизнесом занималась.
Да. И слава богу, вот тот самый маленький, которого я защищаю, он же кредиты-то не хапал,
конечно,
агрессивную политику
конечно
не вел, вот он сейчас выживет, потому что все равно люди не прекратят шить, есть, стричься, мыться и стирать свое белье.
Ну, а мы будем надеяться, что люди не прекратят делать то, что, о чем сказала сейчас Ирина Хакамада.
Что,
но, может быть,
думать.
Да,
начали,
люди начали продолжат думать. Начнут думать.
Задумываться.
И это, может быть, самым эффективное средство будет в борьбе с коррупцией, о которой мы сегодня говорили. Напомню еще раз, с Ириной Хакамадой и с Кириллом Кабановым. До встречи в программе «Дым Отечества» через неделю. Всего доброго.
Всего доброго.
«Дым Отечества».